Здравствуйте, дорогие телезрители! Свой, чужой. В давние времена в основном делили людей по национальному признаку. Соотечественник – наш, иностранец – чужой. Но разделение между своими и чужими никогда не обозначалось лишь государственными границами. В любом коллективе и даже в семье некоторые свои оказываются чужими. Отец Яков Кротов. Несколько слов по этому поводу.
Несколько слов о причинах ксенофобии. Почему это тяжелый и даже смертный грех? Ксенофобия. Имя Ксения, кстати, ровно от того же греческого корня. Ксенос, то есть чужая, чужой. Ксенофобия – это чужестрашие, то есть страх перед чужаком, перед чужим. И встает вопрос, откуда этот страх и что ему противоположно? Был такой в XIX веке великий английский, можно сказать, историк церкви. Почему можно сказать английский, а можно сказать иначе? Дело в том, что он был барон, и барон Дальберг, то есть он был наполовину британец, а наполовину немец. И поэтому он имел право заседать в палате лордов, но при этом он был римокатолик. В Англии в XIX веке к римокатоликам относились нехорошо. Барон Дальберг, он же лорд Эктон, прославился как великий историк. Его отец служил на дипломатической службе, он сам много лет жил в Неаполе. И вот именно он сказал фразу, написал однажды фразу, которую сейчас можно даже на футболках увидеть. Ее знают, думаю, очень многие и среди вас, слушающих меня, просто не все знают автора. И фразу обычно воспроизводят не очень точно. Он сказал, «Всякая власть имеет свойство развращать». Имеет тенденцию развращать, tends to corrupt. Абсолютная власть развращает абсолютно. Что за этим стоит? Он, кстати, это сказал в связи с Первым Ватиканским собором в 1870 году. Этот собор принял догмат о папской безошибочности. Безошибочности, не безгрешности. Католики не думают, что папа безгрешен. Но когда он говорит в качестве главы церкви, с кафедры, то он не может ошибиться. Я вам скажу, что вообще-то, когда мы говорим, как члены церкви, любой, даже ребенок, даже пономарь, прошу прощения, у пономарей, когда мы говорим, как христиане, мы не можем ошибаться. Если мы ошибаемся, мы уже не христи. И вот когда обсуждался догмат о папской безошибочности, он был против. Когда его приняли, он смирился. И вот это про власть он сказал про пап римских в XVI веке. Так вот, а каков механизм, которым власть развращает? Почему обязательно власть развращает? Дело в том, что когда у человека есть власть, то есть есть возможность кого-то наказать, то у него появляется соблазн. Появляется искушение использовать наказание. А как, вы спросите, без этого? Как можно не наказывать ребенка или взрослого? Мы начинаем наказывать, мы прибегаем к силе, когда нам лень вглядеться в другого. В советские времена, а подозреваю, что кое-где и сейчас у нас порой, была обязательная школьная форма. Это было возрождение дореволюционной традиции. Таким образом, Сталин продолжал ту реставрацию самодержавия, которую начал Ленин. Ленин ведь был псевдореволюционер. Он как раз победил революцию февральскую и стал восстанавливать самодержавие под лозунгом «Диктатуру пролетариата». Но это было самодержавие его, Владимира Ильича. Все в одинаковой форме. Говорили, что это чтобы дети не завидовали друг другу. Но это было вранье. Просто чтобы учитель не морочил себе голову, кто из какой семьи, нечего тут выпендриваться. Перед учителем все равны. Это ересь. Есть равенство перед законом. За него боролись французские революционеры, и за него надо бороться. Перед законом должны быть равны богатые и бедные, люди с квартирой и ночующие под мостом, но перед учителем, перед человеком, перед любящим сердцем равенства нету. Нет и иерархии, а просто все разные. У нас может быть 8 детей, может быть 2, и они все разные. И использовать родительскую власть для того, чтобы одинаково разговаривать со всеми своими детьми, это смертный грех. Какой грех? Грех гордыни. Когда я думаю, что я такой умный, такой прекрасный, что дети должны прямо во все глаза на меня глядеть. Но дети должны глядеть на Бога. Дети должны изучать мир и космос. Так вот, ксенофобия боится различий между людьми. Что значит само слово «ксенос»? Что значит «чужой»? Кто чужой? Кто не похож на меня? Говорит на другом языке, другой нос, другие брови, другая одежда. Я боюсь, я теряюсь в этом разнообразии. Я хочу, чтобы все были похожи на меня. Не хочу тратить время на вглядывание. Вот она, ксенофобия-то. И вы знаете, у нее нет пределов. Начинается с того, что не нравится таджик, индус, китаец, турок. А заканчивается тем, что не нравится ребенок собственный, жена, муж, потому что они же тоже другие. И мы начинаем экономить. Мы начинаем экономить на вглядывании в другого человека. Хорошо нам, верующим, потому что мы чувствуем, что на меня Бог глядит не так, как на других людей. Бог на каждого глядит особо. Господь Иисус на каждого глядит особо. С креста не так видны люди, как с места Понтия Пилата. Для Понтия Пилата толпа. А для распятого Спасителя есть десятки лиц, и каждый другой. И он тратит себя для того, чтобы всех привлечь Духом Святым, благодатью. И мы должны делать так же.
Протодиакон Андрей Кураев об истории взаимоотношений между церковью и учеными.
У современных физиков, и не только физиков, естествоиспытателей, есть такой прием. Если есть выбор между двумя теориями, предпочтение отдай той, которая наиболее элегантна, которая привлекает меньше факторов для объяснения вот произошедших событий. Так вот в чем штука. Для описания движения 5 планет, плюс Луны вокруг Земли и Солнца, Птоломей нужно было 15 движений, Копернику 18. То есть теории Коперника эпициклов было больше, чем у Птоломея. И скажем дальше, по точности, скажем, орбита Марса точнее была рассчитана по Копернику, а орбита Юпитера по Птоломею. Но хуже не это. Хуже то, что из теории Коперника следовал, что должен быть наблюдаемый параллакс, звездный параллакс. Звездный параллакс следующее. Вот вы сидите неподвижно. Я иду в тот конец зала и делаю фотографию. Потом иду туда и делаю снова фотографию. Ваша рассадка изменится на моих снимках? Какие-то лица я увижу, которых не видел раньше? Кто-то кого-то заслонит. Если Земля движется, и мы вместе с нею, то картина звездного неба должна меняться зимой и летом в разных точках орбит. Это называется звездный параллакс. Звезды должны смещаться относительно друг друга. Это понимал Тихо Браге, величайший астроном Европы конца XVI века. Он с восторгом принял книгу Коперника. Но у него были лучшие обсерватории во всей Европе. Хотя Дания, туманы, низменность, тем не менее считается, что у него лучшая обсерватория была, даже без телескопов. Он искал этот параллакс много лет, не нашел, отказался от Коперника. Создал свою систему мира. В этой системе мира планеты движутся вокруг Солнца, не вокруг Земли, на Солнце движется вокруг Земли, у тех и брали. Наблюдением это точнее соответствует. Впервые звездный параллакс был открыт только в 1833 году бестселлером. 1833. Только в 19 веке развитие телескопов позволило наблюдать и фиксировать эти крохотные смещения звезд относительно друг друга или земного наблюдателя. Значит, поэтому до той поры у коперниканской системы не было аргументов в свою пользу, а были мощные контраргументы против него. Он был неправ. Причина прилива в движении Луны, а совсем не движение Земли. То есть, ну, не было аргументов. А что было? А был Джордано Бруно. Вот между временем позитивного отношения к Копернику и временем негативной реакции на него, что изменило все? Появление Бруно. Бруно не ученый. То есть в истории астрономии и естествознания имя Бруно – это ноль. Это не потому, что я поп, защищаю инквизиторов, нет. Спросите любую кафедру, хоть в этом институте, хоть в университете, в МГУ, какой вклад внес Бруно в развитие вашей науки? Какая теорема Бруно? Эксперимент Бруно? Что он сделал конкретно? Есть спираль Бруно, это правда, есть. Но это 19 век, даже это ближе к 20-му, это колючая проволока. Джордано Бруно не имеет ни малейшего отношения. То есть никакого конкретного вклада в науку нет. Это скорее такой Понимаете, Бруно просто опоздал родиться. Если бы он родился в 15 веке, в эпоху Ренессанса, да его бы на руках носили. А в конце 16 века называть себя магистром магии было уже не комильфо. А он так прямо, когда он искал место в Оксфорде, он написал: я профессор самой чистой белой магии. А эти оксфордские сволочи, они знаете, что сделали? Они ему экзамен устроили. И выяснилось, товарищ не понимает, что такое перигей, что такое апогей. Он действительно он плохо понимал даже Коперника. Он его цитировал, ну как вот пропагандист. На самом деле для Бруно Солнце в центре мира, потому что это божество. Это именно Бог по имени Солнце. И поэтому все остальные планеты и звезды – это живые существа. То есть вся вот мифология древности в таком брутальном виде, что вот именно планета – это божество и так далее, не символ божества, а само божество. Вот все это вот он учил этому. То есть, в общем-то, Бруно – это реакционер. Если бы победила его точка зрения, развитие науки и астрономии было возможно еще на много поколений. И есть потрясающая ирония судьбы. Когда Бруно арестовали, а его же пригласили, он да, по Европе скитался, а его вызвали в Италию, Италия раздроблена, много всяких различных государств, и вызвали в одну из них, если не ошибаюсь, в Падую, для того, чтобы он стал там профессором математики. Он приехал туда, но его инквизиция арестовала. Это была ловушка. Да. А университет-то есть? Кафедра математики есть? Кто-то должен вести эти курсы, а профессор арестован. И тогда туда пригласили начинающего ученого по имени Галилей. То есть вот в буквальном смысле потрясающая ирония судьбы. Первое профессорское место Галилея освободилось благодаря аресту Джордано Бруно. Да. Казнен Бруно был совсем не за то, что учил множество миров или в движении Земли. В приговоре Бруно об этих вещах вообще не упоминается. Были на него доносы сокамерника, типа там учил, что мы происходим не от Адама и Евы, а от тех двух людей, которые были созданы днем раньше. Да. Переселение душ, само собой, там, и так далее. Да. Демонологии всевозможные. Апостолы были разбойниками и прочее, прочее. Ничего не понимали. В общем, обычно такой оккультный набор, оккультно-языческий. Но беда вот в чем. Понимаете, Бруно, услышав о гипотезе Коперника, что Земля не центр Вселенной, он эту математическую теорию использовал как аргумент для философской доктрины. А теперь смотрите, что происходит дальше. Коперника Европа не услышала, а Бруно услышали. И вот почему. Потому что пришел 17 век. Страшный век в истории Европы. Век религиозных войн. Ну, как вам сказать? Вот, понимаете, вот средневековая война, войнушка, это, в общем, солнцевские против одинцовских. Тут полсотни отморозков, там другие полсотни отморозков. В латах рубятся между собой. В общем, народа это особо не касается. А религиозные войны, войны тотальные, жестокие. Это выжигание целых городов. Это резня. И вот Европа первый раз в своей истории переживает тот шок, который она потом переживет в 20 веке. Как мы, культурная нация, христианская нация, оказывается, мы можем дойти до такого свинства. Понимаете, крестовые походы – это далеко. Колониальные войны – это далеко. Геноцид индейцев – это далеко за океаном. Но мы-то здесь христиане, мы культурные люди, у нас рыцарский кодекс, мы все джентльмены. И вдруг тотальное кровопускание, спаривание жатов своим же беременным женщинам и так далее. 17 век – это век расцвета мизантропии. Европейская культура этого времени, в ней явственно звучит нотка мизантропии, презрение к человеку.
Православный миссионер отец Виктор Верязкин продолжил свои размышления, связанные с историей Украины и нашей поместной православной церкви.
Незадолго до распада СССР и провозглашения независимости Украины председатель тогдашнего КГБ по Украине Виталий Федорчук направил специальную докладную записку для служебного пользования и подал ее первому секретарю ЦК Компартии о группах националистически и религиозно настроенных, организовавшихся в ежегодные новогодние рождественские колядования. Сегодня, может быть, даже иронично и почти смешно вспоминать, и кому-то, может быть, даже не поверится, но документы рассекречены на всех уровнях служебного пользования и доступны сегодня, опубликованы. И это является фактом, что следили даже за теми, кто перед Рождеством готовил и осуществлял групповые песнопения и колядования хождением по улицам, по домам, посещая знакомых и единомышленников. Сотрудниками КГБ слежка велась за экс-руководителем хора Гомин Леопольдом Ященко и другими. Они ходили колядовать к Евгению Сверстюку и другим на квартиру. Все это описано в докладной записке председателя КГБ по Украине. В этой докладной записке с раздражением писалось, что эти ватажки группы колядовальников были соответственно одеты, на удивление председателю комитета госбезопасности. И как выяснили эти КГБисты, костюмы для них были пошиты специально по эскизам художницы Людмилы Семикиной, достойной исключения из Союза художников за это и отобрания мастерской, писал председатель КГБ по Украине. А часть костюмов была заимствована на время у Ивана Гончара, ныне заведующего музеем Ивана Гончара, супругом Нины Матвиенко. За всеми этими людьми велась слежка, и, как видите, штатные сотрудники доносили и записывали все, что делается. Сегодня нам кажется иногда, что можно было бы понять спецслужбы, которые следят за какими-то событиями и процессами, которые важные, угрожающие обществу или стране, или чему-то. И сегодня, ну, даже не вмещается иногда в наше сознание, что за каждой такой мелочью мыслей и переживаний, песнопений отслеживали все и записывали. По-видимому, не просто следили, а внедрили в среду колядовальников своего на 100% человека. Ибо в докладной записке Федорчука сообщаются такие подробности, которые можно было узнать только находясь внутри группы колядовальников или постоянно находясь рядом с ними. Например, кто в какой квартире сколько дал денег – 10 или 20 рублей. Часть этих денег была потрачена, чтобы отметить день рождения поэта Василия Симоненко, а часть – напоминовение художницы Аллы Горской, участницы правозащитного движения. И это тогда считалось почти преступлением, потому что эти люди были на подозрении у сотрудников КГБ, они отстаивали права человека, и поэтому этот Федорчук писал с горечью и сожалением, что они недовольны нашей советской действительностью. Они ищут чего-то, чего у нас якобы нет, и в этом их вина, и в этом их социальная незрелость. На встрече группа зачитывала некий текст из «Зориного корсара» Олеся Бердника, который охарактеризован был Федорчуком как антисоветский. И было им инициировано расследование и розыск, и отобрание этого текста и произведения. Сегодня это произведение переведено на 26 языков народов мира. А тогда его чтение в группе колядовальников воспринималось как преступление националистически настроенных групп молодежи украинской. С одной стороны, это можно было и понять, учитывая психологию и задачи тогдашних идеологических работников. Может быть, кто-то улыбнется. Я не знаю, жив ли Федорчук, но Леонид Кравчук жив, который принимал эти докладные записки и организовывал в итоге идеологическое преследование, в том числе подобных групп колядовальников.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Итак, 7 век, правление императоров, Ираклия с 610-го, а затем и Константа II с 641-го. Империю, как мы подчеркивали с вами, раздирали не только внешние враги, но и церковное нестроение. В первую очередь противостояние монофизитов с диафизитами. И примирить эти враждующие партии было делом государственной важности. Для сего надобно было найти компромиссную формулу, объясняющую взаимоотношения божеской и человеческой природы во Христе. Поэтому сперва стали говорить о единой личности Христа, а затем и о единой энергии Иисуса. Кстати, Ираклий много потрудился для примирения сторон. Он вообще был весьма неплохим правителем. Взошел на трон, свергнув зверского тирана Фоку. Повернул ось византийской политики снова на восток. Причем очень успешно. То есть он был самым сильным императором после Юстиниана. Родом из знатной армянской семьи. Первый армянин на византийском троне. Большую часть своей жизни провел в сражениях с персами, потому что вначале, до арабов, именно персы смерчем прошлись по восточным и южным областям Византийской империи. Это потом уже то же самое сделали арабы. Практически уже в 617 году, в начале правления Ираклия, персы дошли до Константинополя. Осада столицы продолжалась 6 лет. Представляете себе, что такое 6-летняя осада города? Правда, в то время это была самая мощная городская крепость в мире. Десятки километров стен. Причем, что еще интересно, император оставил командовать обороной Константинополя патриарха. А сам, когда персы осаждали город, отправился воевать в их тыл, в частности, в той же Армении. И в итоге победа была одержана. Персидский царь Хосров был убит, и война в 628 году закончилась триумфом Византии. Хотя праздновать победу пришлось недолго. Через 9 лет арабы ее захватили снова. Таковым был исторический фон. Но и с богословскими противоречиями Ираклий также боролся не безуспешно. Дело в том, что он был не греком, а армянином. Очень хорошо понимал восточные особенности, то, что сейчас называют менталитетом. И понимал отношение восточных народов, коптов и сирийцев, к Риму и Константинополю. Чувствовал религиозные особенности на Востоке и пытался наладить серьезный диалог. Главная трудность заключалась в том, что от православных требовалось отречься от некоторых решений Халкидонского собора. Они не хотели этого делать. Более того, они не желали принимать монофизитов без их согласия с постановлениями этого собора 451 года. И вот Ираклий делает новые попытки к сближению православных с монофизитами. Понятно почему. Раскол общества по религиозному признаку ослаблял и без того шаткое положение Византии. Посему его преодоление было делом важности государственной. Положительным фактором было еще и то, что патриарх Сергий был родом из Сирии, то есть тоже с Востока. Кстати, до сих пор в храмах читают акафист Божией Матери, им составленный. Сергий был человеком чрезвычайно опытным и вместе с тем осторожным. Искал тонкую богословскую терминологию, приемлемую обеим сторонам. И, в конце концов, предложил следующую формулу. Во Христе две природы, но одна энергия. Монофизиты, таким образом, следуя Северу Антиохийскому, могли согласиться на две природы во Христе, правда, с некоторыми оговорками. А православные сходу приняли это на ура. Но в чем проблема с энергией? По Аристотелю энергия – это всегда проявление конкретной природы. И поскольку даже халкидониты признавали, что во Христе можно различать две природы лишь мысленно, а личность и ипостась Христа – она одна, то можно попытаться, согласно Сергию, говорить об одной энергии – этой богочеловеческой ипостаси. То есть тут случилось некое соглашение с монофизитами. Этому еще способствовало и то обстоятельство, что термин «богочеловеческая энергия» употреблялся в корпусе «Ареопагитик», который к тому времени был уже достаточно авторитетным. Несколько позже выяснится, что эта теория не разрешает проблему, а ее лишь усугубляет. Но это аллилуйя будет потом. А на тот момент формула Сергия имела огромный успех и очень помогла Ираклию. Императору, благодаря сплочению граждан, удалось отвоевать у персов территории обратно. И наступила, так сказать, радость со слезами на глазах. Практически через два века после Халкидона, через 180 лет, произошло объединение христиан, закрепленное литургически. Православные с египетскими монофизитами совершили совместную литургию. А чуть позже, в 633 году, было даже установлено по этому поводу празднование под названием «Прекращение схизмы». Остановимся давайте на этом, и, если даст Бог, продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!